Дорогие братья и сестры, я вас всех приветствую. Ну вот, как уже было сегодня не один раз отмечено, только Писание – это один из важнейших тезисов реформации XVI века, который открывает нашу с вами позицию по отношению к Священному Писанию. Только Писание – это один из важнейших тезисов реформации XVI века, который открывает наше с вами отношение к Священному Писанию. И вы знаете, вот я думаю, брат Игорь, он сегодня очень хорошо и очень правильно начал. Очень важно для того, чтобы понять реформацию и что произошло, посмотреть именно на историю Церкви, то есть реформацию рассматривать в контексте вообще истории Церкви. Вот к тому, что уже брат Игорь сказал, позвольте мне добавить некоторые детали, которые как-то расширят наш с вами кругозор. И, конечно, это послужит к более точному, более глубокому пониманию того, о чем мы сегодня с вами хотим поговорить. А если в вашей Библии есть географические карты, если у вас вот такая Библия, как у меня, то в конце своей Библии вы можете найти карту под названием «Восточное Средиземноморье в первом веке нашей эры». Можете это сделать дома, я просто немножко расскажу. Вы знаете, братья и сестры, очень часто, говоря, допустим, о христианской церкви, можно услышать вот такие вот названия – «Западная» и «Восточная церковь». Или часто просто говорят коротко «Запад» и «Восток» или «Католическая и православная церкви». Так вот, дорогие братья и сестры, я думаю, мы не раз слышали вот эти вот слова – мы выросли с вами в такой культуре, которая была окружена православной церковью, приехали сюда, братья и сестры, здесь мы окружены тем, что связано с католической церковью. Итак, если говорить о Западе и Востоке, то вы знаете, вот точкой отсчета считается Средиземное море. Вот на этой карте вы сможете увидеть, там показано Средиземное море, и есть два города, которые определяют западную и восточную столицы христианства. То есть на западе вы можете посмотреть, это очень интересное занятие, найти город на карте. И очень легко найти, это город Рим. Город Рим – это столица западного христианства. На востоке вы увидите город Византии. Византия – это столица восточного христианства. Дорогие братья и сестры, это был один из самых знаменитых императоров Великой Римской империи, император Константин. Константин Великий, мы с вами очень хорошо знаем, потому что он стал христианином, именно при нем прекратились гонения на церковь. Это был второй и третий век. Вы знаете, у этого человека было большое желание, и он этим начал заниматься. Он очень хотел перенести столицу империи из Рима в город Византии. То есть это было его желание, перенести столицу из Рима в город Византии. Именно поэтому город Византии получает название Константинополь. Я думаю, это более знакомое для нас с вами название. Итак, город Константинополь, или как хотел его назвать император Константин, это Новый Рим. Почему я об этом говорю, братья и сестры? Именно вот это вот действие или желание императора Константина, оно считается началом разделения не только Римской империи, но и началом разделения христианской церкви. Именно с того времени потихоньку начала разделяться христианская церковь, и столицей западного христианства навсегда остался город Рим. Столицей восточного христианства или православного христианства считается город Константинополь, который славяне очень часто называют «царь-град» или «царственный город». А город Константинополь в 15 веке пал под власть османских турков. И сегодня город Константинополь, он носит название город Стамбул, находится в Турции. А почему я об этом говорю, братья и сестры? То есть еще со 2-го и 3-го века началось медленное разделение вот христианской церкви на западную и восточную церковь. В 1054 году произошло окончательное разделение церкви на римско-католическую церковь на западе, с центром в городе Рим, и православную церковь на востоке с центром в городе Константинополь. Событие 1054 года называется «Великий раскол» или «Великая схизма». Дорогие братья и сестры, вы знаете, что интересно и что важно? Мы с вами говорим о реформации. Так вот, реформация, она касалась именно церкви на Западе. или католической церкви. Поэтому очень много из того, что мы с вами говорим о реформации, затрагивает учение именно католической церкви. То есть мы будем говорить в учении, нашем протестантском учении, но мы будем это говорить в контексте именно учения католической церкви. А вот как-то слушая одного историка, он предложил очень интересную схему. Вы знаете, он говорит, он предложил, вот, ну, чтобы как-то люди, которые слушали его, не могли представить вот, ну, развитие христианской мысли, развитие христианского учения. Вот он говорит, вы знаете, иногда кажется, что вот развитие после того, как умерли апостолы, иногда кажется, что вот христианская мысль, она очень, ну, как-то развивалась постоянно. Он говорит, произошло совсем обратное. То есть можно считать, что во время апостолов вот, христианская мысль она достигла какого-то своей вершины. А после того, как умерли апостолы, христианская мысль и христианское учение, оно резко упало вниз. И после смерти апостолов вот это вот христианское учение или христианская мысль, она происходила очень медленное развитие, которое достигло своей самой высокой точки как раз в XVI веке. И это развитие, оно выразилось в движении, которое мы сегодня с вами называем «Реформация». Еще раз хотелось бы сказать, что реформация, она касалась именно и только католической церкви. То есть вот к сожалению, вот так вот, это история церкви, то есть мы этого никуда с вами не можем деться, об этом очень интересно рассуждать, вот почему вот появилась такая разница, вот как развивалось восточное и западное христианство. Но то, о чем мы с вами говорим, братья и сестры, оно посвящено реформации, и оно имеет очень и очень древнюю, очень глубокую историю. А вы знаете, допустим, вот этот вот тезис «Только вера, только Писание», об этом тезисе рассуждают уже на протяжении 500 лет. То есть 500 лет об этом говорят, рассуждают, спорят. И вот сегодня мы с вами как-то коснемся вот этой вот истории Церкви Господа нашего Иисуса Христа. Итак, реформация – это движение, вот как Игорь сказал, это не только религиозное движение, братья и сестры, это было общественно-политическое движение, которое изменило жизнь очень многих стран вот в Европе. Но особенно это движение оно касалось или было направлено на реформирование католического христианства в соответствии со Священным Писанием. Вот так, если представить себе реформацию, то появилось третье направление христианства, которое сегодня называется протестанты. То есть вот слово «протест» – это корень этого слова «протестанты». То есть мы с вами высказываем и сегодня показываем какой-то протест. То есть в чем вот суть или смысл вот протеста, против чего мы с вами протестуем? Братья и сестры, если говорить о проблемах, которые разделили протестантов и католиков, то можно выделить две самых важных и основных проблем. То есть в чем заключается наш протест? Первое, братья и сестры, это то, чему сегодня посвящено наше служение. То есть в чем заключается протест? Смысл в следующем. А что сегодня является источником истины для Божьего народа? То есть это самый главный вопрос, от которого все пошло. То есть что сегодня является источником истины для Божьего народа? И второе, которое вытекает из этого вопроса, как человек получает спасение перед Богом? Или как человек получает оправдание перед Богом? Только Писание и только вера. Итак, только Писание – это один из важнейших тезисов реформации – 16 века, который открывает наше с вами отношение к Священному Писанию. А вы знаете, братья и сестры, вот, ну, посмотрите, пожалуйста, вот на это выражение «только Писание». Я думаю, будет очень интересно вот из этих двух слов, из этого выражения, все-таки выделить ключевое слово. А ключевым словом для понимания вот этого тезиса является слово «только». Только Писание, «только» является ключевым словом. Вы знаете, вот это вот наречие «только» в русском языке, оно употребляется в следующем значении – исключительно, единственно или ничего другого. Таким образом, своим протестом мы сегодня с вами утверждаем, что только Писание и ничего другого является высшим авторитетом для жизни верующего человека. Только Писание и ничто другое является высшим авторитетом для жизни верующего человека. Ну, допустим, католическая церковь так не думает. Сегодня римская католическая церковь утверждает, что Писание самого по себе недостаточно. Они говорят, очень важно к этому добавить традицию церкви и учение церкви. То есть должно это быть добавлено к Священному Писанию. Мы с вами утверждаем только Писание. Римско-католическая церковь утверждает Писание плюс традиция, плюс учение церкви. Вы знаете, вот сегодня протестантов обвиняют, вот римско-католическая церковь, вот такое обвинение. Они говорят, что вы, протестанты, забираете Слово Божье у народа Божьего. Слово Божье, которое содержится в учении церкви и в традиции. То есть, видите, братья и сестры, это очень важные, очень серьезные вопросы, очень серьезные обвинения. А вот, знаете, вот для того, чтобы ну хоть как-то, хоть немножко нам с вами вот коснуться того, что происходит вокруг этого тезиса, мы сегодня с вами вот попробуем посмотреть за время, которое у нас с вами есть. А я верю, братья и сестры, что мы с вами увидим, что вот этот вот тезис «только Писание» – это не просто позиция определенной группы людей. Мы с вами увидим, братья и сестры, даже за самое короткое время, что все-таки это учение Священного Писания. То есть вот изучая Священное Писание, невозможно не прийти к выводу. То есть Библия сама о себе очень много говорит. И вот мы с вами вот за наше время попробуем коснуться этого. Вы знаете, есть один очень интересный библейский текст, который очень часто цитируется. А вот именно если есть какие-то споры, диспуты или какие-то разногласия вот с учением католической церкви. То есть для нас с вами это ключевой текст, на котором мы с вами стоим. Его очень легко запомнить. 2 Тимофею 3, 15, 17. То есть это самые последние стихи 2 послания к Тимофею 3 главы. Давайте мы прочитаем. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Братья и сестры, знакомый текст, наизусть его знаем с вами. Вы, наверное, может быть, никогда и не думали, братья и сестры, что это самое твердое основание, на котором сегодня мы с вами сможем стать, говоря о Священном Писании. Вот давайте хоть коротко мы с вами попробуем это увидеть, а чтобы этот библейский текст нас с вами стал еще и дороже. А вы знаете, братья и сестры, что еще хотелось бы сказать, вот что мы с вами имеем в виду, когда говорим только Писание? Вот послушайте внимательно, это очень-очень важно. Все необходимое для спасения человека, а все необходимое, что касается веры и жизни человека, открывается в Библии с достаточной ясностью, чтобы и простой читатель смог найти это и понять. То есть это очень важно, когда мы подходим с вами к Священному Писанию, очень важно понимать, что все, о чем говорит Священное Писание, особенно вопросы спасения человека, в Библии открываются очень ясно. Любой читатель может это понять. Братья и сестры, это основание, на котором мы с вами стоим. И поэтому мы с вами говорим только Писание. Только Писание достаточно для человека. А интересно, давайте посмотрим вот на этот вопрос, на этот тезис с трех сторон. А первое, давайте мы коротко вспомним, как, допустим, книги Ветхого говорят нам о Священном Писании, что книги Ветхого Завета говорят нам о Священном Писании. Потом очень коротко мы посмотрим на то, как Господь пользовался Священным Писанием. И, может быть, детально разберем вот библейский текст, который мы с вами прочитали. Итак, первое, что книги Ветхого Завета говорят нам о Священном Писании. Откройте, пожалуйста, 31 главу книги Второзакония. Книга Второзакония, 31 глава. А мы с вами можем увидеть очень важный принцип, который вот изначально был заложен самим Господом. В 9 стихе написано следующее. «И написал Моисей закон сей». Братья и сестры, с самого начала истории, вот именно закона Божьего, мы видим с вами, что слова Бога записывались. С самого начала вот истории закона Божьего мы видим, что слова Бога, они записывались. А Моисей – это один из самых первых авторов Священного Писания. Вот именно ему принадлежат первые 5 книг, мы их называем Пятикнижие. Посмотрите, текст Писания говорит, что Моисей записал закон сей. Для чего это нужно было? А в 12 стихе написано следующее. «Собери народ, мужей, жен, детей, пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились». Слова Бога записывались для того, чтобы люди слушали и учились. Чему же нужно учиться? 12 стих говорит «бояться Господа Бога твоего». Бояться Господа Бога твоего, вот для чего нужен был закон, вот для чего Моисей должен был записать эти слова, и вот для чего читались вот эти вот слова для мужчин, для женщин, для детей. То есть все это было для народа Божьего, чтобы слушали и учились бояться Господа. Если перевернуть один листок, 32 глава, 47 стих, написано следующее: «Это не пустое для вас, это жизнь ваша». Братья и сестры, с самого начала истории Божьего закона устанавливается значение священного Писания для нашей жизни, то есть авторитет, который человеку постоянно необходимо учитывать. То есть в то время написанное Слово Божие, оно не было доступно для людей, поэтому люди слушали чтение священного Писания. Книги Ветхого Завета они читались в храме, в синагогах. То есть люди слушали и читали. Очень интересно будет обратить внимание на ту роль, которую должны были занимать священники и пророки. Вот есть такой пророк, пророк Михей. Вы знаете, он как бы вот выразил в его книге, выражена вот как бы, ну вот самая главная задача пророка и священника. Когда-то вот в книге пророка Михея написаны следующие слова: «О человек, сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь». Посмотрите, служение пророка и священника заключалось именно в этом. Они возвращали людей к священному Писанию. Ничего не добавляли к Библии. Братья и сестры, они возвращали людей к священному Писанию. «О человек, сказано тебе, что добро и что требует от тебя Господь». Итак, братья и сестры, еще раз, с самого начала истории закона Божьего устанавливается очень важный принцип достаточности и ясности священного Писания. Достаточность в смысле наличия всего самого необходимого, и ясность в смысле нетрудная для понимания. А это Ветхий Завет, братья и сестры, это книги, которые нам очень часто тяжело читать, тяжело думать, тяжело запоминать, но вот в такой смысл несли в себе эти книги для жизни человека. Вы знаете, еще один очень важный принцип отношения, нашего отношения к Священному Писанию, которому мы с вами можем научиться у нашего Господа, Господа Иисуса Христа. Вот давайте теперь посмотрим, как Господь относился к Священному Писанию. Для этого давайте вспомним один из самых важных моментов его жизни. Это искушение в пустыне от дьявола. Вот мы с вами как-то говорили, что все-таки искушение он проходил как второй Адам, как последний Адам, как представитель нового человечества. Братья и сестры, вы помните, всякий раз, когда что-то говорил ему сатана, каким источником обращался Господь? Как Господь отвечал сатане или дьяволу? Он отвечал, написано. Мы с вами прочитали, братья и сестры, Павел писал Тимофею, что Слово Божье, Священное Писание, оно может умудрить тебя во спасение, оно сделает тебя мудрым. Вы знаете, искушение Господа в пустыне очень хорошо нам показывает, как Священное Писание делает нас с вами очень мудрыми. Дело в том, что это очень интересно. В то время, когда, вот, допустим, жил Господь в Палестине, в Израиле, было уже несколько установившихся источников мудрости, к которым люди очень часто обращались. Допустим, была устная традиция израильского народа или то, что передавалось из уст в уста. А был авторитет Синедрион, это высшее религиозное учреждение или высший судебный орган. Кроме всего этого, был авторитет разных раввинов. Посмотрите, дорогие братья и сестры, наш Спаситель перед лицом искушения снова и снова обращался к Писанию. Все, что ему нужно было сказать в момент искушения, ему нужно было сказать написано. Именно Священное Писание сделает нас с вами мудрыми, способными проходить через искушение. А знаете, вот даже вот, когда было это искушение, был такой вот момент, когда вдруг сам сатана обратился к Священному Писанию. Вы помните, также пользовался Писанием. Он взял его в город, поставил его на крылья храма, и он процитировал ему 90-й псалом. Да, помните, сатана сказал Господу: «Вот Священное Писание, вот Библия, и в этой Библии написано, что если ты, Сын Божий, будешь падать, то у ангелов есть заповедь. Бог им сказал, чтобы они не дали тебе упасть. Они тебя схватят, и ты не приткнешься камень ногою твоей». Ну, можно сказать, что сатана нашего Господа загнал в тупик. Вот Библия, как ты ответишь на нее? Братья и сестры, очень важный принцип для всех изучающих Священное Писание. Когда мы с вами находимся в тупике, никогда не отворачиваться от Писания. Господь нас учит всякий раз, когда мы с вами находимся в тупике. Господь говорит, смотрите глубже в Писание. А вы помните, как Христос ответил сатане? Господь сказал, написано так же. Дорогие братья и сестры, это очень важный принцип для нашей с вами жизни. Когда мы с вами находимся в тупике, не отворачивайтесь от Священного Писания. Не ищите толкования людей, не ищите толкования проповедников. Господь говорит, смотрите глубже в Священное Писание. Я думаю, братья и сестры, именно такого сегодня нам с вами не хватает. Вы можете вот так вот проанализировать свой разум. Сколько много проповедей сегодня хранится в нашем разуме. Братья и сестры, очень часто сегодня особенно вот христиане становятся поклонниками одного или другого проповедника. А как часто, братья и сестры, вы защищали своего любимого проповедника, может быть, цитировали его слова. Дорогие братья и сестры, Господь говорит нам о том, что в первую очередь в нашем разуме должно храниться Его Слово, Его Священное Писание. Именно оно должно хранить нас, именно Священное Писание. В первую очередь библейские тексты сделают нас с вами мудрыми для спасения. Ведь мы с вами уже уяснили очень важный принцип Священного Писания. Все необходимое для спасения человека в Библии передается очень ясно, и простой человек может это понимать. Но теперь давайте посмотрим на слова, которые записал Павел Тимофею. Вот так вот интересно, он разговаривает с ним и говорит, что «из детства ты знаешь священные писания, которые тебя могут умудрить во спасение. Все писание богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Я думаю, вы очень хорошо знаете, чем было особенно второе послание Павла к Тимофею. Вы знаете, вот особенность этого послания заключается в том, что это самое последнее послание, которое Павел написал в своей жизни. То есть он писал его перед лицом смерти, послание, которое было написано незадолго до казни апостола. А вы знаете, братья и сестры, делают такое предположение, ну вот в том, ну как вот Павел писал это послание. И вот для того, чтобы понять, вот есть такая вот очень интересная иллюстрация, которая очень хорошо может понять нам, вот как Павел писал это послание. А для этого говорят, представьте себе человека, может быть, не в наше время, а у которого есть очень немного чернил. У него совсем немного чернил, и ему нужно написать очень важное письмо. Вот как вы думаете, как будет писать человек вот это вот письмо? То есть именно так второе послание Тимофею Павел писал. Он писал его перед лицом смерти и писал не только самое важное, но и самое нужное для Тимофея. Кроме того, вот время, когда писал апостол Павел второе послание к Тимофею, это было очень переходное время для церкви. Дело в том, что церковь, она переходила от слушания слов апостолов к чтению посланий апостолов. То есть Павел находился перед лицом смерти, он прекрасно понимал, что апостолы – это были люди, наделенные от Бога особенными полномочиями для устройства жизни церквей. И вот переломное время заключалось в том, что апостолы уже умирали. Умирали люди, на которых была возложена огромная ответственность устроить жизнь церкви. Но, братья и сестры, после себя оставались их послания, которые в себе несли тот же самый смысл и те же самые полномочия. А знаете, сегодня, читая вот книги Нового Завета, послания от апостола Павла, мы с вами можем даже увидеть, что богослужение во всех церквах вот Нового Завета, оно проходило в определенном порядке. И вот мы с вами, читая Новый Завет, даже можем точно знать об обязательных элементах богослужения. То есть из каких элементов состояло богослужение церкви. То есть обязательно были молитвы. Обязательно были молитвы, была общественная молитва, обязательно была проповедь. Братья и сестры, обязательно было общее пение. Общее пение было особенно интересно тем, что каждый член церкви, он участвовал в назидании. То есть почему пели вместе? Пели вместе, и это было участием каждого члена церкви в назидании. То есть общее пение – это был обязательный элемент богослужения. А, братья и сестры, обязательно было материальное служение, то, что сегодня мы с вами делаем, и обязательно было чтение Священного Писания. То есть вот из этих основных элементов во время Нового Завета и состояло богослужение молодых церквей. А что хотелось бы сказать о чтении Священного Писания? То есть мы с вами предполагаем, думаем, что все-таки изначально на богослужениях христианских церквей читались книги Ветхого Завета. Читались книги Ветхого Завета, но потом, с течением времени, люди начали также читать во время богослужений и послания апостолов. То есть вот можно себе представить богослужение, когда человек открывал этот свиток, а может быть книгу, читал из Ветхого Завета, а потом уже выходил другой человек и говорил: «А теперь, дорогие братья и сестры, мы послушаем с вами Слово Божие, которое написал нам апостол Павел». Посмотрите, как Павел пишет о своих посланиях. «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». То есть Павел заботился о том, чтобы его послания читались в церквах, на богослужении. А вы знаете, посмотрите, какие высокие полномочия получают слова апостолов, записанные в этих посланиях. Павел с полным авторитетом мог говорить следующие слова: «Если кто не послушает слова нашего в этом послании, того имейте на замечание и не сообщайтесь с ним». Дорогие братья и сестры, жизнь апостолов заканчивалась, и это было переходное время для церкви, когда записанные слова апостолов уже приобретали полный авторитет Священного Писания. Поэтому, когда мы с вами читаем вот эти вот слова, все Писание Богодухновенно, конечно, в первую очередь Павел говорил о книгах Ветхого Завета. Но вот смотря историю церкви, мы сами видим, что к этому теперь еще добавлялись и послания апостолов. Апостол Петр как-то написал то, что он думает о посланиях Павла. Вы помните этот текст? Он говорит, что в его посланиях есть нечто неудобовразумительное. Но что интересно, братья и сестры, апостол Петр послание Павла называет Писанием. То есть это было такое время, когда церковь восприняла послание апостолов как Священное Писание. Для чего я это говорю, братья и сестры? Чтобы у нас не было сомнения в том, что 16 стих, который говорит нам о богодухновенности Священного Писания, что мы сюда с вами обязаны включить послание апостолов, то, что писал апостол Павел. Итак, богодухновенность Священного Писания. А вы знаете, сегодня очень многие люди, которые любят литературу, есть вот такая вот практика, интересное, ну, как-то занятие. Допустим, если взять все сочинения Александра Сергеевича Пушкина, у него есть такое слово, которое встречается в его сочинениях только один раз. То есть во всех сочинениях Александра Сергеевича Пушкина есть слово, которое встречается только один раз. И вы знаете, и на такие слова иногда обращают внимание. Может быть, что-то они скажут об авторе. Ну, почему я это говорю, братья и сестры? Дело в том, что в Новом Завете есть несколько таких слов, которые встречаются только один раз. Слово «богодухновенный» в Новом Завете встречается только один раз. С одной стороны, это представляет сложность, то есть очень трудно понять, что это значит. А с другой стороны, братья и сестры, мы можем сделать вывод и предположение, что все-таки это слово выдвинул сам апостол Павел. То есть очень хотел передать вот идею того, как писалось Священное Писание. Он очень хотел передать вот это вот твердое основание, на которое должны были встать верующие. И он написал вот это вот слово «богодухновенное» или «вдохнутое Богом». «Вдохнутое Богом» в человека, который писал это послание. То есть под словом «богодухновенный» мы с вами понимаем божественный авторитет или процесс написания священных книг, когда Дух Святой воздействовал на человека, чтобы написать вот эти вот послания. Дорогие братья и сестры, поэтому всякий раз, когда мы с вами открываем Священное Писание, мы с вами читаем то, что пришло к нам с вами из уст самого Бога. То есть именно об этом говорит нам апостол Павел. Обратите внимание, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно. А в этом, братья и сестры, для нас с вами открывается еще очень важный принцип для изучения. То есть для нас с вами важно изучать не отдельные части Священного Писания, а для нас с вами важно все Священное Писание. То есть каждый стих, который мы с вами прочитаем в Библии, он очень важен для нашего с вами спасения. Это тоже интересно учитывать. Итак, все Писание полезно для научения. А все Писание полезно для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Знаете, мне бы хотелось отметить вот один из этих пунктов. Это исправление. Все Писание полезно для исправления. Ну, может показаться, что какое-то такое негативное действие. Я думаю, может быть, вспоминайте школу, когда учитель брал наши с вами домашние задания, может быть, диктант или сочинение, и он занимался исправлением наших ошибок. Ну, может, кто-то получал свою тетрадку, исписанную красными чернилами, Да, зачеркнуто одно слово, поставлено другое, запятая не здесь, ошибки в словах, ошибки в предложениях. То есть вот так мы с вами для себя представляем исправление. Вы знаете, говорят о Священном Писании, так думать нельзя. А в первую очередь, братья и сестры, исправление, конечно, несет в себе смысл, вот когда Писание указывает нам на наши ошибки. Братья и сестры, но в слове исправление очень важно увидеть намного больше. Исправление – это преображение к лучшему состоянию. Преображение к лучшему состоянию. И апостол Павел говорит, что все Писание полезно для того, чтобы мы с вами преображались к лучшему состоянию. Все Писание полезно для наставления в праведности. То есть Священное Писание обеспечивает для нас с вами обучение правильному поведению. Где мы с вами должны учиться правильному поведению? Мы должны с вами правильному поведению учиться из страниц Священного Писания. Этому все мы с вами найдем в Священном Писании. Мы с вами уже заканчиваем, и хотелось бы, конечно, отметить вот самое главное. Вот, допустим, если говорить опять о спорах, которые касаются учения католической церкви или учения нас с вами, протестантов, нашего с вами отношения к Священному Писанию. Я уже сказал, братья и сестры, что это самый важный стих, на котором мы с вами стоим, на котором мы утверждаем, что ничего, кроме Священного Писания. А где же взять вот это вот, ну, ключевое слово нашего с вами отрывка? Посмотрите, пожалуйста, 17 стих. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Слово «совершен» – это ключевое слово, а ключевое слово, которое нам нужно помнить, знать. Это слово говорит о том, что в действительности, братья и сестры, для того, чтобы человеку стать совершенным, а для того, чтобы у нас было достаточно знаний, опыта, для того, чтобы у нас с вами была эффективная деятельность, нам с вами Священного Писания достаточно. Для того, чтобы у нас с вами было достаточно знаний, опыта для эффективной деятельности, для полноценной жизни, этот стих говорит нам о том, что Священного Писания достаточно. Богодухновенное Священное Писание сделает нас с вами совершенными. Совершенными именно в том смысле, оно обеспечит нас с вами самым необходимым для эффективной деятельности. Ну, допустим, Римская католическая церковь так не утверждает. Они говорят, что еще нужно то, что католическая церковь называет традиция или учение церкви. Ну, допустим, некоторые примеры того, о чем они говорят. А допустим, традиция католической церкви утверждает, что над всеми служителями должен быть самый главный служитель – это римский папа. Или Римская католическая церковь, традиция Римской католической церкви утверждает, что кроме Иисуса, его мать Мария, она также была безгрешная. А поэтому вы можете ставить ее статуи, вы можете молиться, просить ее заступничества. То есть это некоторые примеры. Мы с вами читаем Священное Писание, и Павел говорит нам о том, что оно богодухновенно. И для чего оно богодухновенно? В чем смысл или суть вот этого Писания? Для того, чтобы мы с вами были обеспечены знанием, опытом, всем самым необходимым для эффективной жизни. И последнее, братья и сестры, перед нашей молитвой, ко всякому доброму делу приготовлен. Ну, я думаю, иногда вот как-то вот, может быть, это связано с нашей культурой. О добрых делах, когда мы читаем в Священном Писании, мы как-то сразу понимаем совсем не то, что нужно, или не то, что совсем нужно. Очень часто нам кажется, что доброе дело, но это то, что мы выполняем для блага других. В действительности, братья и сестры, добрым делом в Священном Писании называется любое дело, которое мы совершаем в соответствии с Божьим Словом. Всякий раз, когда мы с вами исполняем Божье Слово, это дело называется добрым. В этом вопросе, конечно, мы с вами всегда осторожны. Осторожны почему? Потому что можно сделать ошибку. Ошибку в том, что добрые дела как будто бы становятся для нас с вами заслугой, из-за которой мы с вами получаем спасение. А в Священном Писании совсем наоборот. Братья и сестры, у каждого спасенного человека результатом его жизни обязательно будут добрые дела. То есть добрые дела – это не основание для нашей с вами жизни, не основание для спасения, а наоборот – добрые дела, дела, которые мы совершаем в соответствии с Божьей волей, братья и сестры, это результат нашего спасения. Посмотрите, братья и сестры, апостол Павел говорит, как важно Священное Писание в том, как мы с вами живем. Оказывается, к доброму делу нужно быть приготовленным. Мы не можем с вами делать дела Божьи. А знаете, вот говоря о добрых делах, это очень важно и интересно понимать. Вы знаете, о чем они говорят? Они говорят о том, что Бог поменял нашу жизнь. Знаете, когда Писание говорит о добрых делах, помните, Господь говорит, чтобы люди видели ваши добрые дела – Господь очень хочет, чтобы люди в нас увидели работу Бога, чтобы в нас увидели мастерство великого Бога. Он сегодня меняет людей. Вот это вот суть добрых дел. Мы оправданы благодатью только через веру, братья и сестры. Но вера, которая спасает нас, она никогда не бывает одна. Она всегда сопровождается духовной жизнью и послушанием детей, которые любят Небесного Отца. Вот для чего нам сегодня нужно с вами Священное Писание. Вы знаете, вот перед нашей молитвой я так думал, ну, что хотелось бы сказать перед молитвой. Очень часто, ну, как-то запоминаются слова проповедников, и каждому проповеднику, ну, как-то хочется, чтобы, ну, что-то запомнили. Я бы хотел обратиться с вопросом. Братья и сестры, вы помните, где сейчас находится ваша Библия? Вы можете точно сказать, где лежит ваша Библия? Вы можете вспомнить, где там закладка? Или что вы читали? Пусть этот вопрос останется у нас с вами. Разве можно вот больше сказать, чем говорит нам Священное Писание? Братья и сестры, вот как вам кажется, нужно ли нам читать Библию? Определите для себя это слово. Нужно, должен, важно. Братья и сестры, это жизненно важно для нас с вами читать Священное Писание. Конечно, праздники – это всегда такое, ну, особое время, когда мы о чем-то с вами думаем. И как хотелось бы, чтобы сегодня вот, ну, как-то вот эти вот рассуждения о Библии, песни, о проповеди, чтобы они послужили к тому, чтобы мы исправлялись. А чтобы у нас с вами было преображение к лучшему. А чтобы мы с вами, ну, по-новому посмотрели на нашу Библию. А чтобы мы знали, где она лежит. Чтобы мы знали, где там закладка наша, о чем мы с вами читали. Это очень важно, братья и сестры, именно самим читать Священное Писание. Мы с вами отметили эти очень важные принципы. Достаточно и ясно. В Библии все ясно, чтобы каждый человек, читая, мог это понимать. Давайте мы будем это пользоваться. Мы сегодня много слушаем проповеди. Но как важно сегодня самим читать Священное Писание. Да благословит нас с вами в этом Бог. Аминь. Аминь. Можете у кого-то есть желание помолиться? Пожалуйста, помолитесь.